Здравствуйте, друзья Вести ФМ, полный контакт. Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии. Прямо сейчас с нами на прямой связи Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации.
Доброе утро. Извините, что так рано побеспокоил, учитывая, что вчера вечером вы достаточно поздно вернулись, так как разведка доложила, что у вас была встреча с президентом Российской Федерации. Если не секрет, о чем шла речь?
Ну, встреча была закрытая, рабочая, после совещания. Но на самом деле разведка действительно работает хорошо. Я потом, наверное, расскажу, может быть, по ходу нашей беседы. Мне просто хотелось немножко в монологе побыть, если позволите.
Да, пожалуйста, вот, пожалуйста, без проблем.
Голос прорезался, а то все так долго ждали. Даже у меня прорежется голос. Вот, знаешь, заболеть нельзя, сразу твое здоровье все пекутся. Я на самом деле молчал несколько дней, просто был занят еще помимо здоровья Сахалином, Красноярском, Удмуртией. Там мальчика надо спасать, который в Паттайе родился. Девочки, которые пропали и так далее. Но меня, знаешь, удивило во всей этой истории один элемент. Почему вот так долго собирались? Двое суток после известия о гибели Максима Кузьмина, вот полная растерянность была. Молчание, и даже ты будешь смеяться, и все будут смеяться. Я получил, специально сохранил смс-ку одну очень интересную от известного радио, не буду называть какого. Павел Алексеевич, давайте откроем площадку дискуссионную у нас на радио для обсуждения судьбы детей-сирот. Понимаешь? Значит, как только Госдума выдвинула жесткие требования к Конгрессу, пригласила посла на комитет побеседовать, моментально пошла обраточка. Вашингтонский обком дал команду и понеслось. Ну что понеслось? Настолько примитивно, что просто даже неинтересно. Перепечатка каких-то моих школьных сочинений, статей, интервью 10-летней, даже 15-летней давности я увидел. Полувыдуманные истории. В общем, как-то примитивно, скучно, вяло и не смешно. Правда, была одна оригинальная идея, значит, требование об отставке. Но, друзья мои, не вы ставили и не вам отставлять. Идея, конечно, отличается своей новизной. И, в общем-то, просьба, конечно, не забывать, что все-таки в данном случае я выступаю от имени государства и президента, который и поддержал меня, и уполномочил защищать как раз тех, на кого вот всем этим болтунам и развратникам по большому счету-то наплевать. Еще один вопрос о том, чьими руками, точнее, вот языками это делается.
Да.
Смотри, все тот же унылый набор каких-то обанкротившихся лузеров, типа оппозиционеров, типа разоблачителей, которые теперь, значит, себя именуют гордо блогерами. Ну, вообще-то блогер, мне кажется, это не профессия, а скорее, ну, диагноз, наверное, может, приговор. Ну, блажат все и блажат, ладно. Просто вот мне, например, читать их просто не позволяет чувство брезгливости. Да и, честно говоря, просто некогда по блогам лазать и читать. Стоило улететь в командировку...
Так. Упс, это происки блогеров, да, сейчас наверняка перенаберем. Так бывает. Напомню, мы беседуем с Павлом Алексеевичем Астаховым, человеком точно неравнодушным, с большим опытом как адвокатской деятельности, а теперь и государственной деятельности, и полномочным представителем президента по правам ребенка. Павел Алексеевич, извините, видно, блогеры перекусили провод.
Нет, ну, конечно, они же очень активны. Они же, это же их среда обитания, они же на белый свет не выходят. Ну, ладно, очень говорю, что стоило улететь в командировку, сразу оживились. Ну, честно говоря, было приятно. Хоть кто-то печется о своем здоровье, значит, там голос пропал у Астахова, голос прорезался у Астахова. А вот главный-то вопрос за все эти дни, он вроде как уже и не волнует. И народ от него отвлекли. Смотри, давайте пообсуждаем уполномоченного. А вопрос-то в другом. Что на самом деле случилось в штате Техас-то? Что произошло? А разве это волнует их? Не, все, они так, знаешь, увлеклись в своих разоблачениях, что, похоже, вот еще немного, и сами себя убедят, что и мальчика-то не было никакого.
Павел Алексеевич, но теперь уже говорят, что дали неверную информацию, что ребенок не погиб. Ну, то есть, что наши власти устроили, как они говорят, истерику, а на самом деле, да, трагедия, мальчик умер, но его никто не убивал, и второй брат находится в замечательных условиях, и вот...
Только почему-то его изъяли от этих родителей, да? Он находится, конечно, у родственников. Но вот интересный вопрос, а почему же ребенка изъяли, если все так замечательно? Так вот, в общем, получается, что, в общем, никто и не бил, и не убил. Вообще все придумал Астахов и МИД вместе.
Примерно, да.
Все это большая политика, да. Мать несчастную, пьющую, опустившуюся. Но она же все равно несчастная и жалкая. Начали обзывать, гнобить. Ну, вот, знаешь, вот люди забыли простую истину. Кто не такой, вот пусть первый бросит камень.
Ладно, ну, хорошо. С матерью, знаете, отдельный вопрос. Все-таки она отказалась от детей, а теперь торгует погибшим ребенком. Но вот о детях все-таки. Что на самом деле? Объясните, пожалуйста, Павел Алексеевич.
Значит, что касается детей. Я скажу следующее. Во-первых, ты прекрасно знаешь, Владимир, я много лет проработал адвокатом. Как адвокат я многие прошел коридоры, следственные и судебные, и привык отвечать за свои слова. И не отказываться от них. ни за что, ни перед кем извиняться не собирался и не собираюсь. Напротив, мы еще потребуем вот от тех истязателей убийц ответить за каждое преступление. Вот это как раз все они и боятся. Значит, Максима из России, мальчика, 3-летнего, через 3 месяца роскошной жизни в раю американском загубили приемные родители. Вот как они это делали, теперь пускай американское следствие разбирается. И то, что эта смерть была абсолютно неестественной, ни у кого с самого начала не было сомнений, и нет их и сейчас. Ни у следователя, ни у шерифа. Значит, мы с дипломатами в день по нескольку раз с нашими связываемся и на связь выходим. Вот вчера вечером, последний раз я говорил с нашими консульскими работниками, они в диком возмущении пребывают. Просто в диком, потому что они поражены от наглости тех, кто совершенно извращает суть проблемы, обгаживает всю российскую работу по поиску справедливости в деле наших защиты наших детей приемных. Вот вчерашний разговор привожу с нашими консульскими работниками. Они разговаривали вчера с представителем Госдепа. Значит, позвонил представитель Госдепа из Вашингтона. Консулы тут же выразили возмущение распространением ложной информации о каких-то там тайных извинениях, объяснениях. Ходила такая, значит, утка, что якобы из анонимных источников из МИДа сказали, что извинения принесены. Значит, вот наши консулы заявляют. Как вы смеете распространять подобную информацию, да еще со ссылкой на какие-то анонимные источники в МИДе? Нам не за что и ни перед кем извиняться, это не говорит представителю Госдепа. Это вы обязаны извиняться, что сперва скрывали месяц гибель российского мальчика, а потом запустили пропагандистскую машину против МИДа и нашего запрета на усыновление. На что представитель Госдепа, ничтоже сумняшись, отвечает? Как же это вы не извинялись? Вы же помните, в тот вечер вы позвонили поздно и сказали, извините за поздний звонок. Как вам?
Значит, это просто наглость?
Ну, конечно. Поэтому консул вот вчера был просто дико возмущен. Он говорит, мы не остановимся. Мы будем, во-первых, требовать ответа, чтобы они убрали всю эту информацию. Никто не извинялся, не собирается извиняться и не за что извиняться. Главный итог вчерашнего дня. Я, честно говоря, очень рад, что наконец Сергей Викторович Лавров, которого я безмерно уважаю и поддерживаю, встретился и обсудил с Джоном Керри очень болезненную для наших стран тему. Надо отдать должное новому секретарю, которого можно уважать хотя бы за то, что он в свое время помог русской девочке, усыновленной Мэтью Манкьюза, педофилом, который 5 лет ее насиловал, выкладывал фотографии детские порно в интернет, помог ей найти правду, справедливость, защитил ее, и благодаря конгрессмену Джону Керри тогда был принят закон Маши Ященковой Аллен, в котором теперь педофилов и преследуют. Так вот, Керри вчера признал, что тема проблемная, нерешенная, запущенная и непрозрачная, и пообещал лично заниматься этими расследованиями и контролировать их. Конечно, это вселяет оптимизм, потому что наши дипломаты меня заверили, что каждый день сейчас будут требовать ответа от Госдепа и отчета по делу Максима Кузнецова. Все документы засекретили, объявили, что чуть ли не 3 месяца надо на экспертизу. Все экспертизы были сразу проведены. Америка самая передовая страна во многих отношениях, в том числе и по криминалистике. Они в первый день все экспертизы провели. И то, что мы озвучили, это было правдой. Значит, а вот всю правду, то, что было на самом деле, завтра на пресс-конференции в РИА Новости я и расскажу. Ну, а мечта педофилов, моя отставка, к сожалению, для них в ближайшее время не предвидится.
Да это сомнение. Так когда вы говорили с президентом, если не секрет, что можно довести до широчайших народных масс?
Ну, еще раз говорю.
Я понимаю, кроме отсутствия отставки, то есть это очевидно, но об этом,
я думаю, что не обсуждалось.
Делайте выводы. При этом вот такой удар по вам ведь уже не первый. Все-таки я хочу понять, чем же...
Знаешь, мне интересно, Володь, мне сказал, да, Владимир Абдуалеевич Васильев, тоже очень уважаемый человек, говорит, Павел Васильевич, что вы хотите? Вы сегодня обладаете полной информацией о том, что делается внутри страны, и о том, что делается снаружи, в вопросах наших усыновленных детей. По кому же еще бить, как не по вам? Потому что, Володь, ну вы меня знаете достаточно давно, да? Я вот в лицо могу под лицо сказать, что он подлец.
Ну вы можете не только сказать, вы можете и в морду дать. Насколько я помню, ваш же черный пояс недалеко лежит.
Ну да, то, слава богу, не доходит все-таки. Но, тем не менее, если надо будет, конечно, вопросов нет. Вот. Поэтому, опять же, спасибо американцам. Я на соревнованиях в таком количестве именно в Америке ходил. Потому что было приятно ходить на спарринги, на соревнования по карате. Да. Вот. А что касается, почему бьют? Ну вот, потому что закрыли бизнес огромный, колоссальный. И надо отдать должное, они сопротивлялись. И вот последние до этого случая, где-то 3 недели, вы не представляете, сколько в день мне было этих звонков, давайте встретимся, давайте встретимся. Все эти советы там всякие по усыновлению иностранные. Министр Ирландии по делам семьи приезжала. Странное предложение, давайте мы начнем брать ваших детей. У меня сразу мысль возникает, что если Ирландия, да, в Америке же огромная ирландская диаспора, у них всех вторые паспорта есть, поэтому, может быть, здесь начинается отсюда заход. То есть они же так просто не успокоятся. Почему закрылась, кстати, рабочая группа президентская, знаете?
Нет.
Потому что на всех этих рабочих группах всегда на каждом мероприятии были представители совета по усыновлению американского и спонсировали те или иные мероприятия. Им денег нет, все, нечего спонсировать. Поэтому рабочая группа и закрылась.
Так вопрос у меня есть.
Огромный бизнес на наших детях.
Понял, Павел Алексеевич, но вместе с тем мы говорим о страшной трагедии наших детей, которые погибают там в усыновленных семьях. А что происходит с нашими детьми здесь? У нас есть статистика по тому, сколько наших детей
есть,
погибает в усыновленных семьях?
Есть, конечно, Володь. Мы, понимаешь, детскими несчастьями нельзя мериться, да? Дети, к сожалению, гибнут везде. Нет сегодня такой страны, где бы дети вообще не гибли. Это ужасно. У нас проблем много, и мы их решаем внутри себя. Но мы никогда не сможем решить наши внутренние проблемы, если всегда будет присутствовать вот эта коррупционная составляющая, сманивающая наши органы опеки, директоров детских домов, просто деньгами, вот тупо подкупающая, в виде американского усыновления. Потому что то, какие они деньги тратили на это, вливали в каждого ребенка,
понимаю,
чтобы его забрать. Никто не тратил.
Павел Алексеевич, вот, ну, тем не менее, есть ситуации? Вот статистика по тому, что происходит в стране? Потому что вот последние сведения, которые приходят, вот эта информация, она, конечно, пугает. Вот все время гибнут дети. Поэтому вы и начали с того, что вынуждены заниматься постоянно проблемами по всей необъятной России.
Конечно. Поэтому мы сейчас и занимаемся именно Россией. Вот мы сейчас закончили полную инспекционную проверку 77-го региона Удмуртии. Все детские учреждения, там больше 50, 54 учреждения, 10 органов опеки, все перевернули с ног на голову, потому что и обратно, потому что мои советники, они очень въедаются во все эти вопросы. Что касается приемных детей, сокрытых фактов гибели детей, вот есть и такие. Ведь та же история в республиканском удмуртском детском доме, где девочка умирала неделю, никак не могли диагноз правильно поставить, 10-летняя Арина. Вот с этой историей разбираемся. С каждым отдельным случаем, каждая информация у нас проверяется, находится на контроле. Это сложно, потому что никто никогда так не работал. Никто никогда так плотно этим не занимался. У нас скрывались и гибель детей, и в приемных семьях тоже проблем много, потому что отсутствовала единая служба сопровождения приемных семей. Сегодня она выстраивается, она есть. Она нужна для того, чтобы контролировать и в то же время помогать. В том числе психологами, юристами, воспитателями. И там, где это отлажная система, ну, как, например, в Тюмени, там, не знаю, в Алтайском крае, в Пермском крае один из лучших, в Краснодаре, где 20 детских домов закрыли, эта система работает. Да, их надо учить, их надо отбирать, их надо сопровождать приемных родителей. У нас гибнут дети в приемных семьях, это правда. Но, опять же, если сравниваться, то это цифры по сравнению с Америкой сопоставимы. Если в Америке, мы говорим, за 20 лет примерно, чуть меньше, погибло 21 ребенок в приемных семьях, то это достоверно нам известно, как бы по вине родителей, умышленной или неумышленной вине, то у нас 12 таких детей за этот же период времени, которые погибли от рук именно приемных родителей.
А сколько усыновленных детей там и здесь?
Ну, если говорить официальные цифры, американцы говорят, что у них 49 тысяч наших детей усыновлено. Давай предположим, что не 49, а 100 тысяч. Максимально, да? Значит, из 100 тысяч 21, а в России 522 тысячи. 522 тысячи в приемных семьях. Значит, ну, сопоставимые цифры, 522 тысячи и 12.
Более чем, да.
Убийств. И там 100 тысяч и 21.
То есть это всегда трагедия, но цифры, по крайней мере, понятны.
Конечно.
Павел Алексеевич, конечно. Необходимо ли менять законодательство? Потому что многие возмущаются мягкостью законов, которые позволяют матерям убивших своих новорожденных детей отделываться условными сроками и никак не ограничивает их в дальнейших правах.
Конечно, это вот ужасная статистика, вообще ужасное явление, когда убивают новорожденных. У нас в 2011 году 108 матерей убили своих новорожденных детей. Это тех, кого, так сказать, нашли, удалось доказать. И, конечно же, они практически все получают условное наказание. Вот сейчас ситуация последняя в Удмуртии, я ездил, разбирался. Мать четырех детей, многодетная, асоциальная, потому что выпивает, но еще детей не отобрали. Рожает пятого, выносит его на улицу, он замерз. И все. Вот что с ней делать? Отобрать этих четырех и в детский дом отдать? И посадить ее? или разбираться как-то все-таки привести ее в чувство и сделать человеком. Мы сейчас выбираем, конечно, второй путь, потому что если мы пересажаем, ну, так мы очень много посадим матерей. Сейчас стараемся все-таки работать с социальной стороны, воспитывать, восстанавливать, помогать. Это вот основной вектор нашего государства, работы государственной семейной политики. Потому что родную семью уже так запрессовали, уже так ее разрушали, так ее топтали, что уже выросло два поколения, которые вообще не понимают, что такое семья. Она рожает, ну вот как у Кузьминых мама, да, 23 года, посмотрите. Ну, 23 года она двоих родила, и сейчас опомнилась, когда там что-то произошло, да и то вряд ли опомнилась. Так вот, нам сейчас надо вот этих людей спасать. А спасая их, мы спасаем как раз детей, которых они еще произведут, и ни одного еще произведут. И подбросят. У нас, смотрите, что получилось. У нас в 2012 году выросло число детей при живых родителях в детских домах. Если раньше это было 78%, то теперь 84%. Это о чем говоришь? У нас появилось явление, которого не было раньше. Когда не изымают детей из семьи, потому что изымать стали меньше, а когда родители сами говорят, ну-ка давай-ка, доченька, иди-ка ты в детский дом. Хватит мне тебя кормить, мне на водку не хватает. Вот что у нас происходит. Да.
Павел Алексеевич, а есть регионы в России, где нет сирот?
Ну, таких регионов нет, и таких стран, в принципе, нет в мире. Другой вопрос, что, скажем, Краснодар, когда откачал...
Ну, скажем по-другому, где нет детских домов?
Ну, вот в Краснодаре закрыли 20 детских домов. В Калуге 2 детских дома осталось. Вот те регионы, которые занимаются этими вопросами, в Пермском крае 92% детей, которые попадают в течение года в детский дом, а возвращаются в семью. 92%.
Молодцы.
Это самый высокий по стране пока. Конечно, они работают. Тюмень с 2003 года, сам Собянин создал замечательную систему. Я вчера как раз с губернатором Якушевым говорил. Я говорю, дня не проходишь, я Тюмень не вспоминал. Хотя сложнейшая территория, есть удаленные муниципалитеты, где вообще такая тоже безнадега, несмотря на то, что это нефтяной край. Но они создали систему понятную, социальную, которая видит каждого человека и помогает ему. 83% из людей, из семей, которые начинают заниматься, возвращаются в нормальное состояние и даже детей сохраняют в семье. Вот этот пример надо популяризировать и рассказывать. Не страшилки, а те же там про Америку, про Запад. Ну все, забыли. Ушла. Конечно, там наши дети, мы должны все-таки поинтересоваться, как благополучно они живут, и расследовать все эти случаи. Но нам надо заниматься сейчас страной. Мы этим не занимаемся. Сейчас с утра до вечера правительство работает. Вчера новый указ подписал президент. Увеличили пособие. Сколько ругались, что у нас очень низкие пособия на детей инвалидов. 4,5 раза подняли оплату. 4,5 раза. То есть революционные вещи происходят на наших глазах. А те, кому этого не хочется, неинтересно и даже страшно от этого, вот они начинают забалтывать, лезут в какие-то там личные подробности и не видят того, что делается. Поэтому на них не надо обращать внимания. Еще один маленький смешной, хотите?
Да, прошу.
Вчера утром я началось смешно. Ну, там вот эта вот оригинальная идея об отставке, значит, и предложили, по-моему, Светлану Сорокину и Татьяну Лазареву на место, вот. Значит, мне звонит вчера Таня Лазарева, там у нас есть одна тема, мы с ней обсуждаем. Она говорит, Танюш, я тебе готов дела-то передавать, куда? Она говорит, ты что, сдался? Не смей сдаваться, не смей сдаваться, работай. Она говорит, я даже не знаю, что без меня женили, на твой пост меня прочат. Ты что, не с ума сойти? Я говорю, ну вот так вот,
видишь, как. Таких у нас много. И самый последний вопрос, такой короткий. Догонок. Павел Алексеевич, а вот места, где те территории, где были войны в нашей стране, вот, или контртеррористические операции, например, Чеченская республика, как там обстоят?
Отдельный разговор, Володь, отдельный. Я был во всех детских учреждениях Северного Кавказа, во всех. От Каспийска, от Кизляра, то есть Чечня, ну, все проехал, все детские учреждения.
Дагестан, Чечня.
А Рамзан Ахматович Кадыров просто... сказал, не может быть у нас сирот. Кстати, правильно, вот сирот нет на Кавказе, нету в Чечне сирот. Все, у них было 176 сирот по банку данных государственному. Сейчас ни одного, все в семьях. И вообще на Кавказе особое отношение. Кстати, и в России такое отношение всегда было. У нас же ведь, опять же, посмотреть, 100% детей в детских домах имеют родственников. Бабушки, дедушки, там, тети, дяди, все есть. Все живы-здоровы, но не хотят брать, не могут брать. Жилье не позволяет, материальное положение. Так вот, надо помогать тем, кто готов и может брать детей, тем же жильем. Вот Кемерово, Кутулеев, 15 января я специально поехал к нему. Берешь трех детей на усыновление, квартиру получай. Берешь ребенка приемного в семью, 0% ипотека на 20 лет. Понимаешь, вот это меры действенной поддержки и называются.
То есть многое вот зависит от губернатора.
Каждый губернатор должен... Да, да, это политика региональная, к сожалению, субъекта. Вот как глава региона видит эту проблему, так он ее решает.
Спасибо большое. Вы слышали Павла Алексеевича Астахова. Выводы делайте сами, а нам передают такие сообщения. Астахов умница. Надо в России улучшать положение детей и сирот. Верим и уважаем. Тая.
Гость в студии. На правах рекламы.
Доброе утро, друзья. Мы продолжаем программу нашу. У нас в этом получасе гость Сергей Матюхин, генеральный директор компании KR Properties. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Почему печальны?
Печально, наоборот, настроение хорошее. Так. Последние дни погода радовала, мне кажется, всех москвичей.
А чем вы, собственно, радуете москвичей?
Мы радуем москвичей посильно, что называется, каждому по возможностям.
От каждого денег.
Ну, это идеальный случай, да. Что мы, чем мы можем порадовать, это только исключительно качественными продуктами. Тем, что мы можем создавать, то, что мы умеем создавать, то, что нам нравится создавать, и, соответственно, это имеет какой-то положительный, как мне кажется, отклик как со стороны вообще жителей тех районов, где создаются наши продукты, так и со стороны пользователей, покупателей наших, опять же.
Ну, вот у вас деловой квартал. То есть и тема такая популярная в последнее время, не только в Москве, но и в мире, лофты. Угу. Кто и зачем берет? Вот приходил главный новый архитектор Москвы Сергей Олегович и так говорил о том, как он хочет видеть иное лицо города, более современное, что должна быть удобная среда обитания.
Вы знаете, очень слушал эфир, да, и очень приятно, когда со стороны ну, таких высокопоставленных служащих, да, городских, звучат мысли, которые там, с которыми ты жил несколько последних лет, да, о том, что ну, нужно думать не только о коммерции, хотя, безусловно, это играет роль, и там все организации, которые занимаются девелопментом, это прежде всего там организации, ориентированные на прибыль, но не нужно забывать о том, что мы все-таки создаем облик города, да, а все мы живем в этом городе, все мы пользуемся и смотрим, и нам не безразлично, а в последнее время очень сильно общественное мнение развивается, да, и сознательность наших граждан, это на самом деле очень хорошо, потому что людям не безразлично, где они находятся, что они видят каждый день, там, идя на работу или идя с работы, проезжая мимо, когда это красивые какие-то органичные вещи с точки зрения архитектуры. Архитектура – это все-таки монументальная вещь, которая живет не один день, это не реклама, это то, что там живет как минимум там, 20, 30, 50 лет, а то и больше, если это памятники, они существуют там, и проходят через поколения. Поэтому там, популяризация деловых кварталов – это заслуга тех девелоперов, которые, собственно, вкладывали свои силы, свою энергию в создание и в развитие именно этого сегмента, видя в нем в каком-то, там, питая теплые чувства вообще и проникнувшись сами идеологией этого, и развивая эту тему, там, заражая в хорошем смысле этого слова окружающих этой идеей. И доводя это все до конца, делая какие-то ничем не примечательные раньше там, места в городе совершенно уникальными и красочными.
Средой обитания,
уникальной, да? Средой обитания, раскрывая там, закрытые какие-то промзоны. Да,
ну, вот, там, где ваши деловые кварталы?
То, что касается там, из деловых кварталов, мы развиваем две площадки. Первая из них находится в Хамовниках. Это старая, достаточно историческая наша площадка, да, на которой мы... которую мы развиваем с 2004 года. И раньше это было ничем не примечательное. Фабричные корпуса, в которых, ну, собственно, не было никакой дополнительной функции с точки зрения района или города, да. Ну, производство в центре города, это там никому не интересно.
Всегда плохо.
Абсолютно точно. Сейчас это превратилось, ну, в совершенно открытый, там, с хорошей инфраструктурой, с хорошей архитектурой, на наш взгляд, да, и там жителям района очень нравится то, что у них под окнами есть где погулять, есть где пройти, есть что посмотреть, есть где провести время.
То есть куда никому заходить нельзя? То есть не стоят автоматчики и отстреливают любого приближающегося жителя?
А мне кажется, это не нужно, да, это не закрытая территория, и смысл именно в том, чтобы открыть это все для посетителей. Вот не только для пользы, чтобы могли пользоваться не те люди, не только те люди, которые арендуют в этом здании, да, но и кто-то мог пройти, посмотреть, там, провести время. Ну, это среда, это часть городской среды, не больше, не меньше.
Кроме офисов, что еще есть в деловом квартале?
Вы знаете, традиционно там сложился набор функций, без которых уже сложно представить какой-то такой масштабный проект, как деловой квартал. Это все-таки не отдельно стоящее здание, да, поэтому здесь не обойдешься одной точкой питания там, и газетным киоском. Здесь ты должен предоставить людям всю полноту инфраструктуры, да, и еда должна быть в разных ценовых сегментах, в разных вкусовых предпочтениях людей отвечать. Люди должны...
А жители соседних домов могут туда заходить?
Безусловно, конечно.
То есть, получается, это улучшает и среду обитания для них?
Это улучшает инфраструктуру района, ни больше, ни меньше. Да? Мне кажется, конечно, громкие слова, но мне кажется, именно так. И второй район, да, который, вторая площадка, которую мы развиваем, это, собственно, тоже ничем не примечательное там еще 5-10 лет назад место в районе Даниловской набережной, где сейчас, ну, там, за последние 5 лет просто создан новый деловой кластер. Там и мы поработали, да, над этим вопросом, и соседи, там, коллеги по цеху, девелоперы тоже создали несколько достаточно там, приличного качества проектов. И вот из ничем не примечательной промзоны создается абсолютно уникальная новая среда, где есть и гостиницы, и, опять же, кафе, и какие-то места досуга, где проводятся какие-то мероприятия, там и масленицы, и Новые года, куда все могут прийти. Это могут прийти не только, опять же,
повторюсь. А кого вы ждете? Вот какой предприниматель, услышав вас, должен сказать: «Вау, хочу туда поехать»?
Прежде всего... Это должен услышать и сказать: «Вау, я хочу туда поехать». Это люди, которые, ну, наверное, там большинство проводит время из нас на работе, да, но вот кому не безразлично, какое его рабочее место, да, где он находится, что он видит там постоянно, что он ощущает, какой эмоциональный фон, когда он приходит туда. Ну, должно прежде всего хотеться идти туда, возвращаться туда. Конечно, дом играет много для каждого из нас, да, но на работе мы проводим больше времени. Конечно. Поэтому люди, которые ценят комфорт, ценят удобство, которые готовы становиться пользователями и не боятся чего-то нового, именно они и становятся пользователями. В основном это...
Дорогое удовольствие.
Вы знаете, на каждый продукт у нас оптимальное соотношение цена-качество, но, скажу честно, мы... стараемся выдерживать некий ценовой порог, да, мы не делаем продукт must-have, да, это все-таки продукт уникальный, поэтому он чуть дороже рынка, но по соотношению цена-качество он гораздо выше, чем многие продукты, которые существуют на рынке.
Компания Care Properties с телефоном в Москве 780-40-40, код 495-780-40-40 и сайт kr-pro.ru. Ну, мы продолжим, наверное, после новостей.
Да не, мы сейчас еще поговорим с удовольствием. У меня там просто маленькое ЧП, я там делаю страшные знаки, но это все хорошо. А можно назвать некоторые из компаний, которые уже въехали? Просто чтобы люди могли себя с ними сравнивать.
Можно назвать некоторые компании, это, собственно, не является большим секретом и для всех открытая информация. На Красной Розе в Хамовниках основной пользователь площадей — это там компания, вышедшая на мировое IPO, да, это компания Яндекс, которая выбрала этот квартал. Достаточно давно. Хорошая, им нравится, да, они стремятся, им нравится развиваться в этом квартале, им нравится именно та среда, то есть то, что они могут получить именно в квартале, не в отдельном здании, да, когда находясь. Среда, там.
Среда. Компания KR Properties 780-40-40, код Москвы 495, kr-pro.ru, сайт в интернете.
Народ, кстати, вам пишет. Ага, на Даниловской набережной лофт-то построили. А дорога, как была одна, так и осталась. С 2011 года дикие пробки, стихийные парковки и так далее. Жить, ездить же год невозможно. Что делать, спрашивает Николай. И, кстати, что вы делаете с парковками?
У нас с парковками все хорошо. Решить городскую проблему, да, ну, она в последнее время стала активно достаточно обсуждаться, и хорошо, что она обсуждается, а не замалчивается, что в Москве действительно много пробок, и город об этом задумывается, но там ни одному девелоперу, там, ни нашего уровня, ни еще крупнее, там, ни под силу решить такую комплексную задачу. Мы можем только исключительно решать ее посредством того, что не нагружать в каком-то конкретном месте там, дополнительными объемами площадей. Но если говорить о Даниловском районе, да, коль уж эта тема затронута, то с точки зрения транспортной доступности, мне кажется, это один из лучших районов в районе Третьего кольца, который существует, потому что и набережная есть не только Варшавское шоссе, но и Даниловская набережная, которая едет. Поэтому...
Лофт – это только для работы или жить тоже можно?
Безусловно, можно. И опыт европейских стран и Америки показывает, что это достаточно... интересный формат жизни, да, интересный формат проживания или пребывания, там, как угодно.
И да, 2000... в фильмах, потому что ж постоянно там как
показывают
фильм,
это...
раз, поднимаешься, и там лофт, в центре унитаз и открытое пространство.
Ну, показывает всю эту красоту, да, и кому-то это начинает нравиться, люди все равно, там идет какой-то образовательный процесс, и люди, там, привыкшие жить там, в 30-40-метровых квартирах там, в советские времена, они, безусловно, получив возможность... купить что-то лучшее, да, они стремятся улучшать, и они смотрят на то, как живут там какие-то современные герои, или что делается там, а как живут на Западе, а на Западе-то же давно уже живут вот так, там, в красивых открытых кварталах, в пространствах, да, с высоченными окнами, там, в пол, то есть люди там видели это в детстве в фильмах, и сейчас хотят, имея возможность, хотят это же получить.
Что это такое, городской таунхаус или квартира с отдельным входом, что из себя представляет лофт-апартамент?
Если говорить об этих двух форматах, то мы на рынок вывели два продукта, которые соответствуют этому. Городской таунхаус с форматом таким loft and life and walk, где человек может там трехэтажное отдельное с отдельным входом апартамента, где на первом этаже может располагаться какая-то рабочая студия, а там второй этаж или мансарда может использоваться для пребывания, там, для какого-то вот жизни, для организации жизненного пространства. Очень популярный формат, и там рынок не видел его давно, а спрос накопившийся был. Поэтому там очень успешный, мы там его относим к своим одним из самых успешных проектов, которые реализуются.
А у меня лично дурацкий вопрос. Дорого?
Вы знаете, с точки зрения, опять же, вы все время возвращаетесь к цифрам.
Вот ну, самое... извините.
Это то, что...
Не птичка же небесная.
Слушайте, ну, красота, мне кажется, здесь первостепенна. И цена, на самом деле, достаточно демократичная. Ничем не отличается. То есть цена квадратного метра начинается от там, 5 500 за квадратный метр. Естественно, не рублей.
Отделка?
Отделку мы предоставляем возможность каждому реализоваться здесь как творческой личности и сделать пространство, подходящее исключительно для него. Где он, и сделать свои самые смелые идеи, воплотить, жить, радоваться. То, что это он сделал, видеть это постоянно.
Компания KR Properties, телефон в Москве 780-40-40, код 495-780-40-40 или сайт kr-pro.ru. А что это за люди, которые живут в лофт-апартаментах? Они чем занимаются, где работают?
Они работают так же, как и мы с вами в Москве. Кто-то имеет бизнес за границей, для кого-то это, там, имея бизнес за границей и какой-то бизнес в Москве, люди приезжают там, и хотят останавливаться именно в своем чем-то, да. Большинство людей – это люди, работающие в креативной сфере, люди, работающие в сфере IT-коммуникаций каких-то, то есть люди творческого труда, которые, опять же, понимают всю, не лишены там чувства эстетики, люди, которые там... с пониманием и с какой-то уделяющей очень много внимания тому, где они, опять же, проводят там какое-то количество времени. Да, и они хотят организацию своего пространства внешнего, да, которое их окружает, именно на достаточно высоком уровне, на уникальном уровне. Да, то есть вот проекты, которые мы предлагаем, они там, каждый не повторяет друг друга, они каждый уникальный.
Ну, там была фабрика?
Да.
Мне просто нравится само это ощущение. Что-то поднимаешься на грузовом лифте, ну, как в американских фильмах, да? Открываешь, заходишь, и все твое.
Я согласна, да.
На машине можно, интересно, заезжать?
На машине на третий этаж.
Да, мы подумаем,
если будет такой спрос, мы подумаем над тем, что мы это сделаем.
Я просто в каком-то фильме это тоже.
Ну что, прикольно.
Заезжает тут.
Парковка на третьем этаже.
Какая парковка? Прямо у себя, не рядом. Нет, ты не понимаешь, это открытое пространство.
Я понимаю все, но уровней несколько.
Уровней, безусловно, несколько.
Нет никакого в этом прелесть. Ты поднялся в свою квартиру в своей машине.
Вот я и говорю.
И все, понимаешь, и поехал в туалет до спальни.
Действительно, нужно, может быть, подумать об этом. Мы посмотрим, есть ли спрос на такие вещи. Может быть, и появится такой формат. Мало ли вдруг люди, Владимир, вам предложим.
Да,
вам предложим в первую очередь. Ты первый покупатель появился.
И спать заодно в машине, потому что, учитывая, что иногда на улицах грязно, могут быть проблемы.
KR Properties, компания 780-40-40, телефон в Москве, код 495, либо сайт kr-pro.ru. А придомовая территория есть какая-то интересная?
Есть, конечно. Это одна из особенностей, да, когда именно вот такой мини-квартал, скажем так, да, когда там в общем стиле, с благоустройством каким-то продуманным, не просто отрывочные элементы, там какие-то малые архитектурные формы, а именно продуманная, законченная концепция, куда ты можешь выйти там, и у тебя глаз радуется, где ты получаешь, там, находясь, положительные какие-то эмоции, отдыхаешь от трудного дня, там, думаешь о чем-то великом, какие-то мысли тебе в голову светлые приходят, жизнь твоя становится более там насыщенная, более красочная, ты проводишь там ее, ну, в каком-то другом эмоциональном фоне, видя красоту вокруг себя, ты там начинаешь мыслить красиво, какими-то более светлыми категориями, чем видя там какие-то унылые там, районы, которые там были раньше в том же месте. Мы же не начинаем там, мы делаем все там, собственно, в существующей среде. Просто мы эту существующую среду делаем более насыщенной, более красивой. Да.
А есть какие-то конкретные проекты, вот лофт-апартаментов, которые вы можете назвать?
Безусловно, конечно, мы много что продано, да, там продукт покупатели прочувствовали, и спрос на него неизменно растет там по мере популяризации там и по мере вхождения его в какой-то там наш обиход. У нас сейчас ряд проектов, которые находятся в Хамовниках, это и Клеркнвилл Хаус, и Николаевский дом. Проект с форматом Life and Walk, это студия 8 на метро Аэропорт, плюс, соответственно, продукт более высокой ценовой категории, Кадашевские палаты, вот. И завершенный проект, это Данилская мануфактура апартаменты, у нас был проект там, плюс Манхэттен Хаус, который на Верхней Масловке был, это уже проекты, которые завершены были.
Но оформляется именно как апартаменты?
Апартаменты, да. Ну, оно в собственности, проблемы, это все в собственности, это апартаменты, это собственность, ты ей распоряжаешься.
Это наши московские игры, там, форма оформления.
Это абсолютно там законодательно определено, что это за вид собственности, да? Там
а за счет того, что бывшая фабрика, как я понимаю, нет никаких проблем с обеспечением электричеством, то есть мощностей сколько хочешь?
Абсолютно. Абсолютно точно. Есть единственный нюанс, да, там, который раньше кого-то там волновал, да, но в последнее время это вообще отходит на какой-то последний план, это вопрос с пропиской, ну, в принципе, там, все понимают, там, прописка уже, там, все, кто находится в Москве, она, у всех эти вопросы решены. Поэтому да, люди, ну, которые что, покупают...
У нас там уже есть целые квартиры, где и так уже 5,5 тысяч китайцев прописано. Можно и самому дописаться, если очень понадобится.
Я думаю, что наши покупатели все-таки... Это не наши, да, люди, которые прописываются в компании вместе с 1000 китайцами. У нас более интеллигентные клиенты, которые не будут такими вещами заниматься. Но, безусловно, у него это не первое жилье, да, и не второе. У него есть и загородный дом, скорее всего, да, и какая-то квартира в Москве. И вот он хочет там некий новый.
У меня такое ощущение, вот я все думал, что мне это не первый раз беседуем о лофтах. Вот что по духу это напоминает? Это, наверное, напоминает вот студии художников, которые в советское время были.
Именно так, да.
Когда другой дух, другое представление и другая площадь. Это даже не то обязательно, где ты живешь, а то, где ты творишь. Вот я как писатель, Анна Борисовна.
Да, Владимир
Владимирович. Или, знаешь, ты как звезда театра, вот там можешь устраивать.
Пришел Соловьев в свою мастерскую и давай писать книжку.
И творить, да.
Владимир, вам просто жизненно необходим такой проект.
Конечно.
Почему у вас нет среди наших покупателей?
Сейчас пойду.
Я думаю, что это нужно исправить.
Моментально.
Компания KR Properties. Телефон в Москве 780-40-40, код 495-780-40-40 и сайт kr-pro.ru. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Всего доброго.